эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 октября, среда, и сегодня мы говорим о таком. Зачем депутаты ездят по Донбассу? Судьба Станислава Асеева. Миру не все равно. Вы уедете, а нам и дальше жить на войне. До 50 часов на входе в Азовское море и до 90 на выходе. После атаки на украинские военные корабли в ноябре прошлого года и страха перед азовскими санкциями Россия снова начала искусственно задерживать мариупольские и бердянские грузовые судна в Керченском проливе. Почему и зачем Россия снова душит Мариуполь и Бердянск? Может ли такая мягкая блокада добить украинские порты на Азове? И что делать Украине? Об этом мы поговорим в студии. Сегодня у нас в гостях экономический эксперт, глава Института Черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский, а также политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер традиционный 0800 300 403. Также традиционно звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши вопросы и реплики пишите на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, трое получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцева, Луганского, Новотушковского и других населенных пунктов. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Гурловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщили в офисе президента. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский поблагодарил немецкого коллегу за усилия в политико-дипломатическом урегулировании войны на Донбассе и постоянном внимании к вопросу восстановления территориальной целостности Украины. Собеседники согласились, что нормандский формат переговоров на сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины. В сентябре президент Украины заявил, что Киев настаивает на встрече лидеров стран Нормандской четверки. Он отметил, что лидеры Германии, Франции, Украины и России будут рассматривать формулу Штайнмайера и все пункты минских договоренностей. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече в нормандском формате не ведется. Бывшая пленница группировки ДНР Валентина Бучок заявляет, что во дворе ее дома неизвестные установили растяжку. Как сообщила женщина в комментарии «Радио Свобода», растяжку во дворе возле дома в Константиновском районе обнаружил ее муж, когда вышел косить траву. По ее словам, чудом никто не пострадал. Сейчас женщина ожидает результатов экспертизы взрывного устройства. Она связывает инцидент с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью. Полиция ситуацию пока не комментировала. Напомню, 53-летняя дончанка Валентина Бучок 11 месяцев находилась в плену незаконных вооруженных формирований. Ее обвиняли в якобы разведывательной деятельности в интересах Украины. В Лисичанске подключили к электроснабжению насосные станции местного водоканала, которые ранее были отключены за долги. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По их данным, система постепенно заполняется водой. В течение суток подразделение ГСЧС будет подвозить техническую воду населению и на объекты инфраструктуры. Напомню, три станции Лисичанского водоканала отключили за долги 18 октября. 21 октября в городе из-за отсутствия водоснабжения объявили режим чрезвычайной ситуации. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 18 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, наш номер 0800-300-403. Сегодня мы будем говорить о том, зачем Россия снова душит Мариуполь и Бердянск.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Новость о 15-летнем приговоре Станиславу Асееву от российских гибридных сил вызвала бурю негодования от политиков, правозащитных организаций и журналистских сообществ по всему миру. Как мир отреагировал на новость из Донецка, расскажет Дарья Куриная.
В группировке ДНР утверждают, что автор «Радио Свобода» Станислав Асеев осужден по нескольким статьям. Организация экстремистской организации, шпионаж, подстрекательство к шпионажу, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. Такие формулировки в журналистской и правозащитной среде назвали абсурдными и потребовали освободить журналиста. Посольство США в Украине призвало отпустить Асеева и других незаконно удерживаемых в Орло украинцев. «Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев», сообщается в твиттере посольства. Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призвал ЕС отреагировать на осуждение украинского журналиста Станислава Асеева и усилить политическое давление на Россию. «Российский оккупационный режим боится правды и независимой журналистики. Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно задержанных граждан Украины», написал Точицкий в твиттере. Поднимут вопрос о приговоре Станиславу Асееву и в ООН. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко. На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос о так называемом приговоре Станиславу Асееву как печальный пример политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека, проинформировал дипломат. Николенко также сообщил, что украинская сторона доведет эту информацию до сведения руководства ООН. В мониторинговой миссии ООН по правам человека также осудили решение группировки ДНР о лишении свободы Станислава Асеева. Асеев писал для «Радио Свобода» и других украинских СМИ. Он был одним из немногих независимых журналистов, которые оставались на территории подконтрольной самопровозглашенным республикам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы после более чем 2 лет содержания под стражей без связи с внешним миром и закрытого судебного рассмотрения. У него не было доступа к независимому адвокату. У нас не было конфиденциального доступа к Асееву, несмотря на многочисленные обращения. Преследование независимых журналистов за их работу создает атмосферу, в которой свобода мысли и выражения мнения крайне ограничена, сообщают в мониторинговой миссии ООН. Достойным осуждения назвал президент «Радио Свобода» Джейми Флай решение боевиков в Донецке о заключении Станислава Асеева за выполнение им работы журналиста. Стас журналист и лишь пытался повысить уровень осведомленности о ситуации на востоке Украины. Это решение является попыткой поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке заглушить его мощный независимый голос. Стас должен быть немедленно освобожден, говорится в комментарии президента «Радио Свобода» Джейми Флая. Европейская федерация журналистов шокирована осуждением Асеева, говорится на сайте AFG. Нарушение прав Асеева, а теперь и суровый приговор, кричащий нарушение свободы слова, сказал генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьерре. Российский союз журналистов и работников СМИ призвал все официальные и общественные организации России повлиять на решение группировки ДНР для освобождения Станислава Асеева. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Вы уедете, а нам и дальше жить на войне. Такие слова девочки с инвалидностью, которая живет в прифронтовом селе под Мариуполем, услышал капеллан из Киева Владимир. После этой фразы он окончательно решил бросить бизнес в столице и полностью переехать на Донбасс. Вместе с другими верующими волонтерами Владимир открыл в прифронтовом поселке Пионерское детский центр «Ковчег». Только за это лето здесь побывало более 150 детей, которые вынужденно растут на войне. Сейчас каждые выходные в центре ночуют более 20 мальчиков и девочек из прифронтовых населенных пунктов. В «Ковчеге» их кормят, одевают и помогают забыть о боевых действиях вокруг. Подробнее о центре и капеллане, который бросил все, чтобы спасать других, в сюжете Ольги Амельянчук.
Побеленная хата в прифронтовом поселке Пионерская, чистый двор с батутом и детскими игрушками. Возле входа в дом несколько десятков пар маленькой обуви. Здесь, под Мариуполем, располагается детский центр «Ковчег», основанный бывшим капелланом 38-летним Владимиром. Когда-то в Киеве у него был собственный бизнес, жилье и планы на будущее. Он был простым прихожанином одной из римо-католических церквей. Но началась война, и в жизни Владимира все изменилось. Он решил помогать нуждающимся и переехал на Донбас вместе с супругой.
Мы просто лишили все справы наши в Киеве, да, закрыли весь наш бизнес, приехали сюда, чтобы служить этим людям. Перша моя ротація була в Донецьку-Луганську, де я побачив дійсно потребу своєї присутності та допомозі місцевому населенню. Перш за все, я штовхнувся, ну і також там поблизу був госпіталь, мав спілкування з військовими. З часом, приблизно в 15-му році, побачили таку ситуацію, що да, допомога військовим зі сторони церкви надається, а місцеве населення практично лишено.
Сначала Владимир и Христианская служба спасения, куда входит детский центр «Ковчег», помогали по сарафанному радио. Волонтеры и капелланы просто ходили по прифронтовым селам и городам в поисках гражданских, нуждающихся в помощи. Позже они присоединились к гражданско-военному сотрудничеству с «Сімікам».
Працювали в складі «Сімік», мали виїзди до місцевих. В першу чергу це були виїзди до тих, які найбільше потребують. Ті сім'ї, які нам вказували селищні ради або місцеві. З ким ми спілкувалися, надавали їм допомогу. Потім побачили невелику потребу в підтримці дітей.
Как раз психологическая работа, по словам Владимира, отнимает у волонтеров львиную долю времени. Люди, ставшие заложниками войны, по звуку различают калибр летящего снаряда, но без профессиональной помощи не могут справиться с собственными страхами. Особенно сильно страдает детская психика.
У нас есть два хлопчика, которые в селе тут у нас приездили. У них тато в 15-м році підірвався на тракторе, вони лишилися знову там с бабцей. Хлопці дуже сильно пережили.
За лето в детском центре «Ковчег» побывало более 150 мальчиков и девочек из прифронтовых населенных пунктов. Теперь каждые выходные в центре остаются ночевать около 20 детей. В будние дни волонтеры помогают им с уроками и учат, например, английскому языку.
Мы имеем працю по школах також. Это добре. Місцеві нас знають, діти, батьки. І організовуємо також їм тут в центрі заняття. Маємо заняття по англійській мові з дітьми. Виконують дівчата разом з дітьми домашні завдання, допомагають їм. На окендові дні діти приїздять сюди.
О том, как доброта спасает на войне, и о том, как оставаться человеком, когда, казалось бы, на фронте нет места человечности, читайте вскоре в большом материале «Радио Донбасс Реалии» на сайте «Радио Свобода».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. До 50 часов на входе в Азовское море и до 90 на выходе. После атаки на украинские военные корабли в ноябре прошлого года и страха перед азовскими санкциями Россия снова начала искусственно задерживать мариупольские и бердянские грузовые судна в Керченском проливе. Почему и зачем Россия снова душит Мариуполь и Бердянск? Может ли такая мягкая блокада добить украинские порты на Азове? И что делать Украине в этой ситуации? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Это экономический эксперт, глава Института Черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Юрий, первый вопрос к вам. Как главе Института Черноморских стратегических исследований, мониторит постоянно вот ваш институт и сайт Black Sea News то, как Россия блокирует украинские судна в Керченском проливе, было вот такое вот затишье в летом этого года, да, а сейчас очень выросло время, в течение которого задерживают эти судна, очень причем резко. С чем вы это вот связываете?
Ну, мониторинг действительно идет уже шестой год и как бы глубокий, системный, последовательный. Руководит этим процессом Андрей Клименко, у нас есть мониторинговая группа, мы мониторим Это мониторинговая группа и фонда «Майдан закордонных справ» Института Черноморских стратегических исследований. В принципе, мониторится не ситуация в Азовском море, вот как таковая, а нарушение санкционного режима вокруг оккупированного Крыма. Ну, а Азовское море, да, вернее, возможности блокировать движение судов в Азовском море, превратить Азовское море во внутреннее море Российской Федерации, она смогла лишь только тогда, когда оккупировала Крым. Ну, да, и тут уже все взаимосвязано. Поэтому на сегодняшний день мы можем уверенно говорить о том, что Азовское море оккупировано также Российской Федерацией, как и территория Крымского полуострова, так же, как отдельные районы Донецкой и Луганской области. Ну, а теперь уже возвращаясь к вашему вопросу. Вот с декабря 18 по март примерно 19 года произошел спад активности Российской Федерации с точки зрения ведения экономической войны. Задержка судов – это инструмент ведения экономической войны против Украины. Так вот, произошел спад активности этого участка общей войны, которую Россия ведет против Украины. И в первую очередь связан этот спад был с тем, что над Россией нависла угроза применения нашими западными партнерами нового пакета санкций, ну, давайте так скажем, которые России были на тот момент, которым, сопротивляться которым они посчитали, что еще не готовы.
Так называемый Азовский пакет, да?
Да, 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 так называемый Азовский пакет. И, соответственно, их реакция, это реакция, ну, ребята, за что нас наказывать, мы вот, смотрите.
Ходят же сюда, все нормально.
Мы себя ведем, если там в декабре 18-го 124 часа задержки на вход в Азовское море, то вот в марте 19-го у нас уже только 48,5, но есть же там нюансы и так далее, которые, ну, все равно ж надо выполнять и тому подобное, да, потому что, ну, суть задержки, после которой международное общество будет негативно воспринимать, это задержка свыше 5 часов, то есть от 0 до 5 часов проверка судна.
Это
задержка,
нормальное время.
Это нормальное время. Вот. То, что выше, это уже ненормально, это надо объяснить, почему. То же самое и на выходе, там, да, в ноябре, из Азовского моря, уже на входе в Черное, если в ноябре 18-го задержка составляла где-то 115 часов, то в апреле 24, там, с хвостиком, а в сентябре уже 89, ну, вернее, почти 90, 89,7.
То есть трое суток, да, вот чтобы наши, да, слушатели, по сути, понимали, сколько стоят.
Почему?
Украинские суда.
А Россия посчитала, что период от той угрозы применения Азовского пакета санкций для нее минул. То есть или она готова минимизировать действия этих санкций, они подготовили, да, какой-то порядок своих действий, какой-то алгоритм действий, или у них есть уверенность в том, что эти санкции
не будут
в угрожающем объеме применены не будут, а будут носить только какое-то, если даже и будут применяться, то будут носить декоративный характер.
Юрий, давайте напомним нашим слушателям, что же это за Азовский пакет санкций. Вот говорилось о том, чтобы применить некие санкции к российским портам на Азовском море, да, к этим суднам. Эти порты в Ростове-на-Дону, Азове, Кавказ, Темрюк. Что готовил Запад как азовские санкции?
Ну, Запад был готов воспринимать, что порты России на Черном и Азовском море являются тоже инструментами и ведения войны против Украины, раз, и базами для осуществления оккупации Крыма, ну, в первую очередь, это Черноморские порты, да, это двери, через которые происходит снабжение оккупационной группы войск в Крыму. Это порты, которые помогают, уже порты Азовского моря российские, которые помогают поддерживать ситуацию в Азовском море как внутреннем море Российской Федерации, да, из них исходит угроза, которой не должно быть. Соответственно, к этим портам можно применить санкции. Но, к сожалению, наши западные партнеры очень медленно подходят к таким выводам, потому что нам это было ясно и в 2014, и в 2015 году, скажем, да, и говорили мы об этом достаточно долго, в том числе предлагая нашим западным партнерам определенные модели дальнейшего развития санкционной политики. Но одна из проблем, почему наши западные партнеры очень медленно как бы разворачиваются, да, или запрягают в этих вопросах, это наша внутренняя политика. Мы тут до сих пор эти порты не признали подсанкционными.
А то каким есть, образом их нужно признать
потенциально? У нас есть перечень физических и юридических лиц, на которые наложены Украины уже, наш внутренний список, да, санкционные санкции за какие-то действия, за оккупацию Крыма, за поддержку оккупантов, за действия на востоке Украины и так далее. Но, к сожалению, эти наши санкционные меры все время отстают от списка, которые принимают наши западные партнеры.
Что странно довольно-таки.
Да, хотя, по идее, мы должны здесь быть пионерами. То есть мы, как государство, пострадавшее от агрессии, должны инициировать, не просто обращаясь, сделайте за нас, введите санкции, мы будем продолжать торговать. А говорить, ребята, мы страдаем от войны, мы ограничиваем себя, мы вводим вот такие-то ограничения, от которых страдают наши резиденты, судовладельцы по ведению бизнеса, потому что не могут, мы запретили заходить в российские порты. Поддержите нас. Помогите нам в этой войне. Помогите нам справиться хотя бы на фронте экономической войны.
Юрий, вот чтобы наши слушатели понимали, что предлагалось сделать, что подразумевалось под этими санкциями?
А это запрет, это те же, тот же подход, который уже применен в отношении крымских портов. То есть запрет на вход, перевалку грузов, погрузку, выход, соответственно, из порта. То есть на совершение любых экономических действий в отношении с портами, которые находятся сегодня в оккупации.
Это ощутимый экономический удар, может быть, для Российской Федерации?
Конечно. В первую очередь, это потеря рабочих мест. А это значит, что правительство и Кремль должны тратить дополнительные деньги на хоть какой-то там минимальный социальный пакет компенсации за потерю рабочих мест.
Да, это 4 больших порта находятся в Азовском море на территории Российской Федерации. Вопрос к Константину Батовскому. Константин, вы директор агентства развития при Азове. Да, вот такая ситуация, когда о развитии говорить, наверное, не приходится. Как это, заметили ли это в Мариуполе, в Приазовье, усиливающееся давление? Потому что мы сегодня пытались связаться с директором Мариупольского порта. Пока что, к сожалению, не смог он принять участие в нашей программе, но сказал нашему редактору, что пока что ситуация не критическая. Наверное, они сравнивают ситуацию с блокадой начала, до еще нападения на украинские судна, но пока там этого сильно особенно не замечают. Насколько ситуация критическая для экономики в Мариуполе, Бердянска?
Во-первых, я полностью согласен со всем, что озвучил Юрий. Действительно, ситуация очень напряженная, и как раз самое время поговорить, как в этих условиях выживать участку от Мариуполя до Бердянска и дальше. На самом деле Россия выбрала этот момент для атаки не только по экономическим причинам, но и по политическим. Со всей очевидностью у нас не складывается встреча в нормандском формате, как того хотелось бы, Банковой.
В ноябре, да, как хотели?
Да, плюс Россия явно усиливается на международной арене, выстраивает отношения с Турцией и, в принципе, чувствует, наверное, что сейчас самый хороший момент развязать руки. Это первая причина. Вторая, именно на этот период приходится еще пик аграрного экспорта. Господин Олейник, директор Мариупольского порта, абсолютно не лукавил, говоря о том, что порт действительно занят момент сейчас обрабатывает пик грузов, связанных с аграрным экспортом, и у него, условно говоря, есть работа, да, то есть там стоят в том числе суда на рейде, которые ждут погрузки, и аграрный экспорт стал таким новым видом деятельности для Мариупольского порта, который традиционно был заточен на экспорт металлургической продукции.
А что вывозят? Давайте вот продукцию эту озвучим.
Это зерно.
В основном зерно.
Ну, только сейчас развивается вот это вот направление. Там строится, чтобы хорошо экспортировать зерно, надо построить зернохранилище, элеваторы. И вот сейчас заканчивается возведение элеваторной инфраструктуры, и тогда это позволит порту диверсифицировать объем поставок. Потому что главная проблема порта состояла в том, что он лишился своих традиционных потребителей своих продукций. Это те предприятия, которые остались на оккупированной территории. И в этой связи ему надо было как-то наращивать обороты. Но мы со всей очевидностью видим, что Россия может очень легко действительно блокировать нам выход в Черное море и закрыть для нас Азов. И это большая комплексная проблема. Мы понимаем, почему так происходит. Мы есть заложниками странного договора, который у нас до сих пор существует
между Украиной и Россией,
согласно которому, да, Азовское море является внутренними водами, и с точки зрения России граница начинается на украинском берегу, а не там, где должна проходить
12-7 миля от берега.
Наша, да, там, где мы предлагали не раз делимитировать и демаркировать границы. И вызов действительно состоит в том, чтобы для нас в том, чтобы подумать и придумать сценарии, при которых мы поможем построить альтернативные логистические схемы, которые будут необходимы нам как для обороны нашего берега Азовского моря, потому что, условно говоря, железные дороги вдоль прибрежной линии, такой вот от Мариуполя до Бердянска и дальше, ее нет. Она проходит там выше, сообщение в некоторых местах железнодорожное не электрифицировано, и говорить там пока не существует железной дороги, говорить о том, что вот о логистике войск или о развертывании обороны очень тяжело. Во-вторых, надо, конечно, думать и о том, как минимизировать, если Россия закроет выход в Азов, как минимизировать последствия для комбинатов металлургических, мариупольских, потому что сегодня они в основном заточены на экспорт, экспортируют продукцию, и экспортируется эта продукция тоже на предприятии Рената Ахметова, которое расположено в Европе, там перерабатывается и продается дальше. А транспортировка, как правило, осуществляется логистическими компаниями, тоже связанными с Ренатом Ахметовым. И здесь есть интересный момент, что суда Ахметова как-то слегка чуть-чуть легче могли раньше проходить через море, в отличие от других судовладельцев, которые фрахтовались под аграрку или под какую-то другую номенклатуру грузов.
Сейчас уже нет.
Сейчас вот мы наблюдаем действительно в последние дни рост количества задержек, и с моей точки зрения это как раз, ну, дополнительно Россия это делает, чтобы создать вот необходимый фон для переговоров, потому что когда с политической точки зрения Россия пытается давить на Украину, арсенал ее методов, он достаточно известен. Это начинается обострение насилия вдоль линии соприкосновения и экономическая блокада, в том числе Азовского моря. И мы как раз наблюдаем сейчас вот это вот усиление.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим мы о том, зачем Россия снова душит Мариуполь и Бердянск, с экономическим экспертом Юрием Смелянским и политологом Константином Батовским. Участвуйте в нашем разговоре. Юрий, такой достаточно интересный момент, что, согласно вот вашему мониторингу, гораздо дольше задерживают судно украинские на выходе из Азовского моря, вот в этом Керчи-Никальском канале, чем на входе. Объясните вот эту тактику, стратегию, зачем это делается? То есть до 90 часов на выходе и до 50 на входе. То есть чуть-чуть меньше ждут на входе, потому что не загружены еще.
В основном, да, это на вход большая доля судов, которые идут пустые, то есть которые идут под загрузку. А на выход это суда, которые уже идут с грузом.
То есть это ощутимый
экономический
удар.
Ну, более сильный экономический удар по тем судам, которые загружены. Потому что это не просто простой пустого судна, это уже простой груза. Это уже двойная потеря. Угу. И, соответственно, с точки зрения оккупанта, да, эффект применения инструментов экономической войны, естественно, он более ощутим, когда по времени дольше стоят не в работе суда с грузами. А при этом, да. Вот я просто хотел пару слов продолжить о том, о чем говорил сейчас Константин, он совершенно прав в своих оценках. Но тут еще вот какой вопрос. Переориентировать направление грузов и логистику с азовских портов на черноморские несложно. И на первых этапах оккупации Азовского моря частично это уже произошло у нас.
То есть на Одессу и Черноморск?
Да, совершенно верно. Но вопрос же стоит в другом. Это потеря рабочих мест не только в самих портах, а и в компаниях, которые обслуживают и жизнедеятельность порта, и жизнедеятельность тех населенных пунктов, в которых живут люди, работающие в этих
портах. Безусловно, это очень важное предприятие.
Для и вот городов. Это уже будет достаточно ощутимый удар по государственному бюджету Украины, по местным бюджетам Приазовья, потому что надо будет точно так же компенсировать с точки зрения социальной защиты людей, которые потеряют работу, у которых потеряется бизнес, которые будут вынуждены его закрыть, если потоки грузов полностью переориентируются.
Мы говорим примерно о 2500 рабочих мест, на самом деле, и для Мариуполя, и для Бердянска.
Коллеги, это уже серьезно? Можно обсуждать, да, закрытие вот этих вот портов в Мариуполе и Бердянске, готовиться к подобному сценарию сейчас?
Надо готовиться. Этот сценарий нельзя исключать, потому что Россия, да, развивая свою оккупацию и уже частично превращая Черное море во внутреннее море Российской Федерации, в любой момент может решить, что настала пора более активных и жестких действий, перекрыть Керченский пролив для украинских судов или судов, идущих в украинские порты азовские, ну а следом затем еще и перекрыть черноморские. В принципе, сегодня возможности у нее уже такие есть.
Да, никто, собственно говоря, не мешает Российской Федерации вести себя как угодно. В Керчи-Никальском канале есть слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Краматовский Сергей. Я внимательно слушаю обоих гостей, вашу передачу, и возникает он давно у меня уже это подозрение. И вопрос к обоим гостям и к нашей власти. Не думали ли, что вот эта ситуация на морях Азовская, Черная, связана тесно с тем, что, несмотря на войну, наши спецслужбы, органы безопасности, между страной-агрессором и Украиной контактируют все равно. И примером у меня к этому напомню, что еще при Ющенко, явно не по-российском президенте, по-моему, 2008 год, в Керчи задержали судно, которое прошло из российского порта, в нем находилась запрещенная продукция, ну, скажем так, наркота. Через три дня, это, ну, сведения у меня точные, я просто по памяти могу все вспомнить, через три дня начальник полиции в Керчи прикупил себе новый автомобиль, судно все стояло, и потом украинцы с россиянами договорились по уровню спецслужб. Сколько процент, и продолжаем, как говорится, мирно пожимать. А убийство вот этих вот главарей у нас, ДНР, ЛНР, мне кажется, это не работа украинских спецслужб. Большое подозрение, что это просто Путин выполнил такую негласную договоренность в Минске с Порошенко и просто уничтожил. Может, они ему нужны были, может, нет. Может быть, и исполнительные были украинские спецслужбы, но не без помощи ФСБ. Вот просто такая мысль на будущее. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, если хотите, прокомментируйте.
Могу только заметить, что, видимо, после инцидента в Керчи российские власти одумались и стали возить кокаин самолетами. Вот. Это и выгоднее, и надежнее, и быстрее, и, в общем, многими другими преимуществами. Знаете, мне кажется, ну, несправедливо в отношении тех людей, которые отдали жизнь на этой войне в погонах Збройных сил Украины, в погонах СБУ и тех, кого нет с нами, говорить о том, что их смерти были лишними зазря, потому что есть некий договорняк между спецслужбами. Мне кажется, это очень примитивное понимание мира, жизни, она сложнее.
Юрик, такой к вам вопрос. Что происходит, когда эти судна держат, чтобы наши слушатели представляли себе, да, вот все, что там сейчас происходит. Раньше подходили приграничные катера ФСБ Российской Федерации, то есть они вот обыскивали, что-то искали на этих суднах. Сейчас они просто стоят или их обыскивают?
В принципе, Россия считает вправе себя обыскивать суда. И там... степень жесткости, что ли, там обыска, это всего лишь уровень поставленной задачи действия на устрашение. А так судно, да, оно может просто стоять, ожидая разрешения на дальнейшее прохождение.
Как реагируют компании, которые занимаются вот этой логистикой, да, владельцы суден, сами порты на вот эти вот задержки?
По-разному. Есть компании, которые... работают именно в рамках работы Мариупольского и Бердянского портов, им деваться некуда. И пока будет возможность зарабатывать деньги, да, платить зарплату своим наемным работникам, то есть возить грузы, они будут это делать. Те, кто считают, что эти трудности можно терпеть, будут продолжать работать. Те, кто считают, что, зачем оно мне надо, лишние расходы, я могу переориентироваться куда-то в другое место, сделают это. Происходит и одно, и второе, и третье. Но есть еще одна сторона в этом вопросе, о которой говорилось, опять же, еще в тот момент, когда Россия только начала первые шаги делать по оккупации Азовского моря и активизации вот этих, да, применение инструментов экономической войны в Азовском море против Украины. Вся тенденция морских перевозов грузов была сосредоточена, получила направление в том, что эксплуатировать начинают суда все больше и больше и больше емкости, грузоподъемности вернее.
Чтобы за раз можно было больше провести.
Больше вывести, это все-таки на единицу продукции дешевле. Керченский мост, который ограничил возможность прохождения крупных судов, это уже удар, который просто растянут во времени по своей жесткости влияние на жизнедеятельность этих портов. То есть, да, получается, что морские перевозки развиваются в одном направлении, а Россия Украину в рамках работы азовских портов понуждает просто не развиваться. Далее, всю, в кавычках, прелесть последствий открытия Керченского моста мы до конца еще не ощутили, потому что затронуто дно, да, когда устанавливались опоры, на которых становился мост, начали происходить другие движения грунтов на дне пролива.
Это в экологический момент сейчас.
Это сейчас не экология, это геология. И геология какого плана? Это возможность прохождения судов. Мели, которые начинают появляться не в тех местах, в которых они раньше были. И уже ситуация, когда судно, стандартно ходящее через Керченский пролив, вдруг садится на мель, которой там никогда не было, уже происходит.
От этого страдают и российские судна?
Да, от этого будут страдать любые суда, которые будут ходить по Керченскому проливу. И в результате может оказаться, что судовладельцы, в первую очередь западные, посчитают, что риски прохождения Керченского пролива не стоят тех денег, которые зарабатываются на перевозке грузов из Азовского в Черное, в Средиземное и дальше куда-то по назначению в порта, или же цена этого вопроса должна быть другой, более высокой. И в одном и в другом случае это опять же удар по нашей экономике.
Есть еще один слушатель, 0800-300-403, наш номер. У нас в гостях политолог Константин Батовский, экономический эксперт Юрий Смелянский. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я с Беловодска, Луганщина, світанок України. Вадим. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, якщо вам відомо, а чи має Україна право мінувати узбережжя? І скільки мільної зони? І чи має вона, як кажуть, утаємничувати карти мінування? Чи зобов'язана як внутрішнє море і Росії показувати? Дякую.
Ты, наверное, согласна этого договора о совместном пользовании Азовским морем между Россией и Украиной?
Вы я кто?
Ну, смотрите, если с точки зрения этого договора граница Украины начинается на нашем побережье, с точки зрения России, так считается.
Конечно, границ нет просто-напросто.
Да. Мы, кстати, если признаем этот договор, то считаем, что граница существует на берегу России, соответственно. Единственное, что я не очень понимаю, вот когда наш слушатель говорит о возможности минирования, то минирование, ну, начнем с того, что у нас нет в достаточном количестве траулеров, тральщиков, которые могут мины раскладывать. Просто это нелегкое дело именно в море. Но это первый такой важный фактор. А второй – это то, что надо понимать экономику и функционирование также рыболовецкой сферы, которая развита на Азове и является там достаточно мощным экономическим фактором, несмотря на то, что, ну, наше государство за 6 лет делает максимальное количество усилий, чтобы загнать в тень рыболовную отрасль и не давать ей развиваться. Тем не менее, ну, все меняется, вы не можете запретить, просто взять и запретить вот выходить рыболовецким судам в море, потому что, ну, если минировать, получается, там не могут ни купаться люди, ни плавать корабли, и это просто парализует, на самом деле, эти территории. Мне кажется, что Россия ведь обладает колоссальными вооружениями по ту сторону Азова. Там развернуты военные аэродромы в Ейске, гигантская военная база. Там развернуты артиллерийские системы, для которых пролететь Азовское море, в принципе, не проблема. Поэтому и нам надо сосредоточиться на том, чтобы противостоять немножко другим угрозам. В первую очередь бороться с артиллерийскими системами, бороться с авиацией и бороться с кораблями, которые могут высаживать десанты. И вместо минирования, мне кажется, нам надо просто сосредоточиться на закупках ракетного вооружения и развитии вот именно этой отрасли. Она более современна, и она нам гораздо больше нужна. Потому что вот, а минирование, оно, увы, нас не защитит.
Понятно. Если позволите, да, пару слов. Ну, насколько я понял вопрос, когда я его слушал, потому что он, такое у меня ощущение возникло, из нескольких частей составлял. Вот с точки зрения обеспечения антидесантной безопасности побережья, как инструмент минирования, да, он существует, но тогда минируется и береговая пляж, линия, и морская часть. До момента, пока Украина не установит свою 12-мильную зону, которую запрещено заходить судам иностранным, ну, тем паче государству-агрессору, говорить о каком-то серьезном минировании просто бессмысленно, потому что россияне и так прекрасно знают, что у нас творится. Тогда какие секретные карты могут быть? Это тоже была часть вопроса слушателя. Для кого секретить карты, если наши враги и так знают, что у нас где стоит? Бессмысленно.
Ну, век спутников, это очень тяжело, да, все-таки делать.
Вот. А кроме того, ну, вот, например, да, опять если вспоминать Крым, вот в Ялте на Айпетре над Ялтой стояла аппаратура, которая спокойно рассматривала даже маломерные суда и низколетящие цели на Кипре. То есть после проходов, да, то есть сегодняшнее развитие технологий контроля позволяет очень достаточно хорошо это все контролировать. Поэтому, ну, может быть, в условиях действительно высокой степени угрозы высадки десанта, да, атак уже со стороны Крыма и Азовского побережья России на наше Азовское побережье, и возникнет такая необходимость, но перед этим нам еще чтобы действительно это имело какой-то эффект, надо сделать очень многое. В первую очередь, одно из первых действий, вернее, это не единственное, да, расторгнуть договор о совместном использовании ЗОСК.
Коллеги, последний вопрос. На этой неделе Украина и Россия собираются поделить квоты на вылов рыбы в Азовском море. Вот это называется РУК, Российско-Украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Об этом сообщил в Фейсбуке вот упомянутый сегодня Андрей Клименко, главный редактор портала Black Sea News, эксперт фонда Майдан иностранных дел. Расскажите, как это возможно? Вот во время того, как Россия душит украинскую торговлю в Азове, подписывать с ней протоколы о вылове рыбы в Азовском море, договариваться о чем-то?
Мы это делаем ежегодно весь период войны, и в прошлом году это закончилось большим скандалом, когда российская делегация во главе с человеком, который нарушил наши законы, незаконно пересекая границу Украины, въезжая в Крым с российской территории, приехал спокойно в Киев, его пропускают спецслужбы и так далее, они под Киевом садятся и начинают работать по этому вопросу, то есть по согласованию квот вылова. Это закончилось скандалом, но итог был какой? Обменялись письмами, и протокол все равно был подписан.
Договорились удаленно.
Да, то есть, наверное, без встречи, обмениваясь документами, просто подписали и все.
Это последствия этого договора о совместном использовании Азовского моря, что вот две страны обязаны договариваться?
Это последствия нашей стабильной непоследовательности в формировании внутренней политики по отношению к стране-агрессору. Один из абсурдов, которые очень сложно объяснить нашим западным партнерам, когда они эти вопросы задают. Вы требуете от нас усиления санкционного воздействия на Россию, а почему вы не прекращаете с ней экономические отношения?
А Россия хотя бы придерживается этих квот, о которых договорились в вылове рыбы в Азовском море? Украинцы хотя бы могут ловить рыбу там сейчас беспрепятственно?
Ну, это все равно угроза, потому что мы имеем уже за последние 5 с лишним лет примеры того, как в плен захватывали и украинских рыбаков. В условиях войны говорить о безопасном рыболовстве на театре военных действий, Азовское и Черное море, это уже театр военных действий.
Тем не менее, договариваются о квотах, да?
Это смешно. Одно из примеров от того абсурда, который у нас нет гибридной войны, у нас есть гибридное сознание в восприятии той войны, которую Россия ведет против Украины.
Казатин, что с этим всем делать? Можно ли как-то реанимировать этот азовский пакет санкций? Еще, вот есть ли какой-то шанс на то, что Россия чего-то испугается и отойдет, и начнет пропускать украинские суда?
Знаете, я вот чуть-чуть хотел бы про рыболовство сказать еще. Рыболовство в Украине – это одна из самых закрытых и коррумпированных отраслей экономики. И эта ситуация, она абсолютно нетерпима, потому что мы не только вот множим коррупцию, мы просто мешаем развиваться очень перспективной отрасли, которая могла бы на самом деле у нас быть. Потому что вылов осуществляется в основном браконьерами, которые договариваются на низовом уровне между собой, и все стороны как бы играют в эту игру. И мы должны понимать, что вот, допустим, когда каждый раз, когда в Киеве открывается новый рыбный ресторан с украинской рыбой, что с огромной вероятностью эта рыба выловлена абсолютно незаконно. И вот это как раз тот пример, где у нас ощущается вот такая острая государственная недостаточность, которую можно нужно просто было решить. Очень похоже. Очень похоже. Но самое ужасное, что в это вовлечены, то есть наши спецслужбы могут поймать браконьера за то, что за якобы коллаборационизм, если он отойдет, там приблизится куда-то там близко к Седово. Российские спецслужбы ловят наших браконьеров, наших граждан, наши официальные рыбные картели, если они идут куда-то там в сторону Керчи. Это на самом деле ужасно, это вот как раз вот на такие вопросы должна расшивать новая политика, которую хочет наша администрация называть там реинтеграцией или деоккупацией, чем угодно, потому что ничто так не сплачивает разные стороны конфликта, как возможность зарабатывать совместно много денег в тени. Что касается политики в отношении России, то мы, кроме того, чтобы наращивать свой оборонный потенциал и свое присутствие в Азовском море, потому что Россия наращивает свое военное присутствие в Азовском море. Мы не наращиваем такими темпами флот, как это делает, как предусматривает программа перевооружения Российской Федерации. Соответственно, мы должны бороться немножко другими путями. И один из них должен быть в том, что мы должны просто актуализировать в мировой повестке дня сам факт войны России против Украины. Потому что на сегодняшний день наша точка зрения, наша интерпретация событий, она забыта, отодвинута на второй план. Но у нас есть на самом деле все рычаги для того, чтобы доказать, что постойте, здесь идет война, в нее вовлечены русские граждане, у нас есть в тюрьмах русские граждане, профессиональные военные, которые осуждены нашими судами, они сидят, давайте этих людей покажем миру, давайте покажем, что у нас нет никакой гражданской войны, стоит только посмотреть на количество людей, которые пересекают линию соприкосновения каждый день. Порядка 30 тысяч человек. Очень странно выглядит.
Константин, вы так говорите в глобальном смысле, да, пока вот повернется вся политическая государственная машина, азовский пакет, он еще перспективен? Можно ли вот его требовать от западных партнеров?
В нынешней ситуации это делать крайне сложно, потому что мы видели изменчивость, очень быструю изменчивость наших ключевых западных партнеров. Мы видели, как менялась позиция Франции, которая была одним из проводников идеи вернуть Россию в ПАСЕ. Мы видели, как тяжело маневрировать в Германии Ангеле Меркель, когда немецкий бизнес требует, собственно, восстановить старые добрые отношения с Россией. И мы видим, как американцы выходят из Сирии, Россия усиливается на Ближнем Востоке. И в этой ситуации нам очень сложно будет продавить вот этот вот азовский пакет. Не говоря уже о том, что против нашей страны ведется целенаправленная кампания дискредитации, на которую мы тоже вынуждены отвечать. Да, сейчас мы фигурируем в западных СМИ как страна, которая вовлечена в какие-то коррупционные разборки с действующим президентом США, что, конечно, хорошо для роста узнаваемости Украины, но совсем не в том свете, в котором нам хотелось.
И плохо для портов Мариуполя и Бердянска. Вот тревожная ситуация, которую мы сейчас проанализировали с нашими гостями, это были экономический эксперт, глава Института Черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский и политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батовский. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 896 дней. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
На реинтеграцию временно оккупированных территорий должен быть острый общенациональный запрос. Это утверждает историк Александр Левченко, пишет газета «Сегодня». По словам эксперта, при такой ситуации намного проще вести переговорные дела с европейскими партнерами и россиянами. Они должны почувствовать, что все украинское общество живет надеждой и чаяниями возврата украденных территорий. Левченко утверждает, что если будет в Украине всенародная решительность по вопросу деоккупации, это моментально почувствуют на переговорах в Минске, Париже и Берлине. И результаты настоятельных требований украинской стороны будут более серьезно приниматься для конкретного рассмотрения, потому что за переговорной позицией Киева стоит весь украинский народ. Украинцы такого состояния далеко не достигли, поэтому не стоит удивляться, что все происходит на вяло текущем уровне, утверждает Александр Левченко. Луганск – город панельных домов, спальных районов и нескольких новостроек. Среди них большой дом в городке Щурса и несколько десятиэтажек в бывшем городке Вауш. Их строили по одному проекту на средства фонда содействия региональному жилищному строительству. Об этом пишут журналисты Громадского радио. Журналисты напоминают, что это государственный фонд, который выдает кредиты по нескольким программам, в том числе молодым специалистам. Для многих в начале 2000-х этот фонд стал возможностью получить долгожданное жилье. Однако ситуация изменилась в 2014 году, когда город захватили боевики группировки ЛНР. Как пишет сайт, для участников программы штрафы и пеню тогда заморозили. Однако сама сумма долга осталась, и еще к ней добавлялись проценты. Кто-то остался жить в своих квартирах и решил не платить по счетам, ведь судьба любой недвижимости в Луганске непредсказуема. Кто-то уехал, но тоже прекратил оплату долгов, потому что денег катастрофически не хватало. Однако, по данным фонда, все эти люди остаются должниками. Подробнее читайте на сайте радио. Знаковым событием для неподконтрольного Донбасса стала так называемая перепись населения. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Людям рассказали, как пишет блогер, что молодой республике очень важно знать количество проживающего населения, чтобы понимать, какую социально-экономическую модель выстраивать в обозримом будущем. Однако, как ни старались большие начальники, очень многие люди к самому факту переписи отнеслись с опаской. Причем напряглись не только те, кто большую часть времени проводит на территории Украины, но и те, кто постоянно проживает в Ордло. В первую очередь, как пишет Молчанова, это касается пенсионеров, которые боятся, что таким образом вычисляют тех, кто получает украинскую пенсию. Небезосновательно опасаются поквартирных обходов и владельцы недвижимости, в которой постоянно не проживают, потому что не секрет, что одной из первоочередных задач так называемой молодой республики – найти пустующее жилье, которое можно отжать. Переживали по этому поводу и те, кто в ДНР не имеет постоянного места работы и по местным законам считаются тунеядцами. Подробнее в материале, как и для чего проводить перепись населения в Ордло.
Закладка. Открываем Донбасс.
Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, бетеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Российские гибридные силы с начала текущих суток 9 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны страны. По данным ведомства, потерь с украинской стороны нет. Незаконное вооруженное формирование на своих ресурсах обвиняют ВСУ в обстрелах Золотого. Напомню, что обстрелы в зоне конфликта на Донбассе продолжаются, несмотря на объявленное там 21 июля перемирие. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима тишины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом он заявил в интервью сайту «Сегодня». Владимир Зеленский отметил, что на этих участках разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но при этом он считает, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Президент отметил, что не знает о других условиях России для саммита, кроме согласования формулы Штайнмайера и разведения сил на трех участках – станица Луганская, Золотое и Петровская. Напомню, что по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы нормандской четверки и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время. В ответ Кремль заявил, что не видит, чтобы украинская власть предпринимала необходимые шаги для проведения встречи. Служба безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Киеву территорию бывшего участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, в 2017 году луганчанин из-за финансовых трудностей вступил в ряды так называемой народной милиции ЛНР, однако вскоре покинул формирование. СБУ провела проверку и установила, что мужчина не принимал участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. На основании этого суд освободил его от отбывания наказания. Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» находится в финансовом кризисе, из-за чего Донецкая область может остаться без водоснабжения. Об этом заявил представитель компании Виктор Заводовский. По его словам, на сегодняшний день долги предприятия за электроэнергию составляют 3 миллиарда гривен, из них 1,5 миллиарда гривен долг неподконтрольной территории. Заводовский добавил, что наиболее проблемными остаются вопросы касательно работы сотрудников предприятия на неподконтрольной территории и расчет абонентов, проживающих на территории Ордло, за услуги водоснабжения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 18 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, кроме радиоэфира, вы можете найти нас в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».